Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня в нашей студии я приветствую гостя, русского писателя Сергея Антоновича Щербакова. Сегодня мы хотим поздравить с юбилеем нашего дорогого автора, русского писателя, любимого многими и, в частности, слушателями нашей радиостанции, Владимира Николаевича Крупина. Сегодня Владимир Николаевич совершает свой юбилей, 70-летие. Сергей Антонович, вы знакомы с Владимиром Николаевичем на протяжении многих лет. Вы собратья по писательскому цеху. Вам есть что сказать?
Да, сказать мне есть что, потому что Владимир Николаевич Крупин промыслом Божьим оказал на мою жизнь, может быть, одно из самых больших влияний. Когда я сдал первую книгу в издательство «Молодая гвардия», книга была неплохая, все, но как-то она не шла эта книга, и Павел Горелов, зав. Редакции, сказал: «Ты знаешь что, дадим мы ее Анатолию Ланчику, это известный очень критик, которого я уважал, вот он наверняка твою книгу одобрит, об этом речь, а его очень уважают». Все, так что никаких проблем. Отдали. Вдруг я прихожу, Паша обескураженный говорит: «Ты представляешь, говорит, Ланчиков зарубил твою книгу». Я говорю: «Как так?» Он говорит: «Вот так, ну дал мне почитать». Читаю там, правда, как говорится, отмечено, что, конечно, у Щербакова большой литературный дар, все, но книга не состоялась по причине того, что все-таки это как бы все вторично. А вот сумел же Владимир Николаевич Крупин в живой воде сказать новое слово после Шукшина, Распутина, Астафьева. И вот с тех пор имя Крупина вошло в мою жизнь. Я стал внимательно за ним следить. Стал читать все его публикации и очень хотел с ним познакомиться. Но это произошло не скоро. Как бы со вторым, как бы таким для меня потрясением, многие его работы, он очень разноплановый писатель, очень разноплановый. То есть это просто вот удивительно. Есть люди, как бы все-таки, как сказать, как-то одной, как бы вот дороги, а у него как бы очень много каких-то и вокруг, всегда около дороги, много разных деревьев растет, совершенно оттуда. То есть это очень трудно, так сказать, даже представить. Он раздумывает, ну вроде не должно быть вот об этом. Вот. Нет, а он вот об этом пишет. Он вот об этом.
Сергей Антонович, я даже услышал интонацию Владимира Николаевича, когда рассказываете.
Да. Так вот, он написал, конечно, было потрясение самое большое, может быть, и не только для меня, думаю, для всех. Он, конечно, был первопроходец. Он был первопроходец в литературе, православной литературе, художественной. Он был первопроходец. Он, его, вот, например, его «Крестный ход», много книг им написано, они все замечательные. У него нет плохих книг. Хотя очень много, кажется, он расторопится, вроде все, дыхание такое уже захлебистое, хочется много сказать, никуда не успевает. Но все равно читаешь «Крестный ход», вот вышел «Крестный ход» в журнале «Москва», и мы с друзьями, наверное, недели две-три перезванивались, рассказывали друг другу, пересказывали эту повесть. Я думаю, что благодаря вот этой повести потом я написал свой «Ренехтовский крестный ход» во многом, хотя у меня работа совершенно другая, но уверяю вас, что во многом она родилась благодаря Крупинскому крестному ходу. И, конечно, он как бы как первопроходец, он первый продолжил дело Муравьева, Нилуса, мною очень любимого. Но увидеться никак с ним не доводилось. Однажды, когда я жил в Дмитровском переулке, у меня была моя собака, читатели многие знают, у меня есть рабочая собака, повесть про Зырянскую лайку, рассказ, да вообще в каждой, наверное, в каждой своей вещи, я очень часто поминаю свою собаку. Она умерла, но до сих пор я ее поминаю, даже сейчас вот пишу повесть, и опять она у меня там, буду я ее поминать, эту собаку, но для меня она живая как бы. Ну, для православной же все есть живо, вот никто не умирает, ничто не умирает. Вот, поэтому, так сказать, я с этой собакой гулял, и вдруг смотрю, где-то около школы, там недалеко от МХАТа, вдруг смотрю Крупина, я-то его прекрасно знал, там видел по телевизору, так сказать, там подряд его. Я к нему подошел, но я не осмелился с ним познакомиться и сказать, что я тоже какой-то тут писатель, чего-то тут успел немножко написать. И вот я так растерялся, что стоял просто, как будто, и не мог слова произнести. А он вдруг внимательно, у него такой внимательный глаз, но художник. Вот. Он посмотрел на мою собаку, а собака моя действительно была удивительная. Это зырянская лайка, очень редкая порода. Их почти не осталось сейчас. Они вот эти, зырянская лайка, это самая русская лайка. Ее ареал обитания Костромская, Вологодская, вот эти области. Владимирская тут немножко может быть. Ярославская, конечно. Вот. И это с каких почти нету. То есть это лайка с большими ушами, глаза великолепные, большие глаза обычно, просто вот как у оленя. И он сразу увидел, говорит, а что за собака такая? Вот, то есть я всегда как бы проверял по малышу, внимательный человек или нет. Если он собаку не видел, я понимал, это не художник. Если он такую собаку не заметил, Крупин меня так обрадовал, что я знал, что он художник, но думаю, неужели он не увидит, значит, как-то я в нем разочаруюсь. Я не разочаровался, то, что он говорит, что за порода такая, удивительная собака. Я ему давал рассказывать, что такое зырянская лайка, откуда она, что это последняя русская порода. И после этого у меня родился рассказ про зырянскую лайку, который потом очень много печатался там, как-то много откликов получил я на него. В общем, мы познакомились, как бы так сказать. Хотя я ему так и не сказал, кто я такой. Потом, дальше, я живу при Борисоглебском монастыре. Ну, не самом, там я живу в трех верстах. У меня в деревеньке Старого Смолино. Борисоглебский монастырь – это мое любимое место. И, конечно, я там много о нем пишу. Без него у меня ничего не было бы, ничего сожа. Мы составляем книгу о Борисоглебском монастыре. Называется «Борисоглебское лето», но это по названию моего очерка «Борисоглебское лето». И вдруг там я вижу одного из авторов, но так получилось, что, конечно, я этому тоже поспособствовал, о святых наших страстотерцев Борисе и Глебе, в житие их написал Владимир Николаевич Крупин. И мы, наконец-то, оказались с ним в одной книге, с моим, как говорится, любимым писателем, у которого многому я научился. Но все равно знакомство, которым я мечтал, так пока не состоялось. К сожалению, печальная дата. Умер Юрий Поликарпович Кузнецов, прекрасный поэт. Я очень тоже его уважал. Я пошел на панихиду. И когда вышел из храма, и тут Крупин, вижу Крупин с какой-то женщиной, значит, и вдруг он говорит, Надя, а это вот Щербаков, показывая на меня. И Надя, так я уже догадываюсь, что это жена Владимира Николаевича, она вдруг поклонилась мне в пояс и сказала, Сергей, спасибо вам за ваше Борисоглебское лето. И все. И мы опять расстались. Опять расстались и опять как-то долго не виделись.
То есть, по сути, уже Владимир Николаевич понял, с кем имеет дело.
Ну да, наверное, как-то, может быть, да, что-то понял, что наша судьба как-то связана. Не то, что там, но она связана, действительно. Но не Надежда Леонидовна, конечно, это просто человек, который, вот, я думаю, она не только в его судьбе, она, так сказать, вообще в судьбе многих людей роль играет большую. Ее все как-то, вот все писатели, с которыми дружит Владимир Николаевич, ну, там Распутин, так сказать, там Астафьев там дружил, они все говорили, что Надя – это мудрейший, прекраснейший человек. Я это на своей шкуре ощутил. И даже думаю, что больше тут даже так было, что, наверное, Надежда Леонидовна, когда прочитала мои рассказы, вот она, раз ей сразу запомнилась, она потом, в общем, как бы очень повлияла на то, чтобы мы подружились с Владимиром Николаевичем. Потому что потом так оказалось, что он мне позвонил. То есть, вот я вообще такой мечтатель по своей природе с детства. Мне все всегда как хотелось, чтобы кто-то мне вот позвонил. Из тех, кого я люблю, уважаю. Я такой, кстати, остался, к сожалению. Ну, или к счастью, уж не знаю. И вот ждал, думаю, вот Крупин бы позвонил, там вот Распутин бы позвонил. И вот так кто-то... И вдруг мне звонок. Я слышу, я голос, ты его знаешь хорошо, Крупин. И он мне говорит, Сергей... А мы тут, в общем, тут, как бы, это, тут решили вот тебе премию Андрея Платона вот за этот рассказ про гусей дать. Я просто позвонил, и он мне говорит, ну что, и как, что, туда-сюда. А потом говорит, ну так а что, ты давай к нам в гости, надо с тобой встретиться как-то это. Ну где, ну приходи к нам в гости. И все. И вот я пришел, познакомился с Надеждой Леонидовной, уже тут близко. Все, потом она главный редактор замечательного журнала «Литература в школе». Огромную делает работу, тянет этот журнал, просто он же расходится по всем школам, по библиотекам. Полезнейшую роль несет, то есть это русский такой православный, действительно чистый, нравственный журнал, который, ну просто вот, к сожалению, его сейчас, как все доброе, он сейчас тиражи у него падают, потому что денег нет, там, и она бьется, колотится, но она всем авторов всех вытаскивает. Там не знаю, сколько она там моих работ напечатала, просто это даже удивительно, я даже, главное, сама всегда предлагает, ищет что-то. В общем, ну, я говорю, так вот просто о ней сказать. Это, ну, вообще, она просто родственная мне душа. Владимир Николаевич, у него есть замечательная книга о Святой Земле. И он в одном очерке пишет. как они, когда они вместе с Надеждой Леонидовной оказались на Святой Земле, и ей предложили, мол, Надежда Леонидовна, вы вот садитесь на ослика, вы устали на ослика. И она вдруг посмотрела и сказала, как же я такая большая, сяду на такого маленького. И так и не сел. И знаете, я сказал, дело в том, что я сам с детства, когда видел где-то в фильме там, или читал, как на ослик ездил, думал, господи, как же люди такого маленького, такие большие садятся. И я понял, что вот почему у нас родственные души. Даже подумал, что вот почему она меня привела к Владимиру Николаевичу, которого я, так сказать, очень любил, уважал, и всегда никак не мог с ним подружиться. И все. И вот потом от этой дружбы вся вот состоялась наша. Но, так сказать, у него, кстати, у них отношения, вот об этих отношениях Надежды Леонидовны Владимира Николаевича, я думаю, можно стоило бы просто отдельную книгу написать. Потому что я разговариваю по телефону часто, то с одним, то с ним, то с ней. На кого, кажется, попадет. Ну, и, кстати, больше, наверное, с ней разговариваю, так сказать, времени, он более занят, так сказать. Но и каждый вот так говорит, что вот кто бы ни понимал, он скажет, вы что-то у них все время какие-то там, сказать, один на другого обижается там, а другая обижается. А я понял, что это такая великая любовь, что вот даже, вот она в чем даже хорошая, она очень православная. Вот Владимир Николаевич говорит, понимаешь, говорит, вот интересно, говорит, Надя, вот для нее все писатели, кроме меня. Вот читают вот это, а я нет, я не писатель. Вот потом, значит, говорит, а ей там звоню, она мне говорит, да для него все там есть. Вот про меня хоть бы слово там написал. И все. А потом я понимаю, думаю, вот сколько им уже 70 лет, Владимир Николаевич, уже люди не маленькие. А у них все такое детское отношение к жизни, друг к другу сохранилось. И вы знаете, я это всегда чувствую, когда с ними разговариваю, и когда мне кто-нибудь из них начинает что-то жаловаться друг на друга, я говорю, ой, как же я за вас счастлив, что у вас есть такая большая любовь. И благодаря вот этой любви Владимир Николаевич может так много делать. В общем, все замечательно.
Сергей Анатольевич, вот если посмотреть на творческий путь Владимира Николаевича Крупина, он начинал как бы для православной читательской аудитории, более понятно, если выражаться. Собственно, может быть, это совпало со временем перестройки, когда церковь входила как бы органически в жизнь народа. И тогда возникли вот эти вот рассказы, которые посвящены святым. Вы сказали правильно, как наследник Милуса или вот таких наших русских писателей. А если бы не было этого периода в истории России, то есть если бы не получилось вот этой свободы, не пришла эта свобода долгожданная, родился бы Крупин или нет, на ваш взгляд? Вот тот, каким мы знаем его сегодня.
Это вопрос, конечно, непростой, потому что я-то думаю, вот по его любви к родине, к своей, ведь Владимир Николаевич, вот как я звоню, каждый второй звонок, его нет дома. Я говорю, Надежда Леонидовна, он там? Она говорит, ну, конечно, там, в родной Вятке. То есть он так любит свою родину, так любит свой дом родной. Вот сейчас что он сделал? Он первое, главное, что он сделал, получил вот он премию литературную, заслуженно получил, как первопроходец, как самый заслуженный. Там много людей талантливых, я ничего не говорю, там я могу их называть, там, но самый, как говорится, более всех заслуживающий, главный первопроходец, конечно, в православной художественной литературе, это Владимир Николаевич. И он, слава Богу, получил. Так он и показывает, вот, кстати, как, куда он использует эту премию. У него сгорел перед этим дом. И он, кстати, он, когда сказал там тряши премии, сначала весь зал замер. Когда, ну, узнав все, что ему присудили, все, он выходит к микрофону и говорит, а меня в этом году посетил Господь. Вы знаете, весь зал замер. Ну, замер в смысле, что... Ох, человек уже не высоко ли чересчур, так сказать, это Господь посетил вот так, вот такой он святой, что... Он говорит, у меня сгорел дом, родовой дом родителей. Вот это посещение, настоящее посещение. Так что вот он делает? Он премию патриаршую, он всю отдал на восстановление вот этого родового дома, чтобы в Вятке сделать литературный музей современной литературы русской, который Владимир Николаевич сам и двигает, и сам очень любит.
А вообще, у Владимира Николаевича очень много ипостасей, в частности, писательских. Вот он и агиограф, в частности. А агиограф для детей. Это же огромная такая ответственность, правда, в связи с тем, что детские души, они наиболее восприимчивы. Он преподавал в сердце нашей российской богословской науки, Московской духовной академии. Вот те люди, которые побывали на его лекциях, они сказали, что это уникальные совершенно были часы, когда можно было слушать живое русское благоговейное и благочестивое слово. Я не знаю, по каким причинам, но я считаю, что это большая трагедия для Московской духовной академии, что Владимир Николаевич не преподает в настоящее время. Хотелось бы тоже это отметить. А когда мы слышим его в эфире нашей радиостанции, то многие слушатели часто они считают, что это говорит священник. Вот здесь тоже такая ипостась Владимира Николаевича Крупина. Они обращаются к нему даже за духовными советами. И, кстати, многие его слова, они вселяют очень большое утешение, дают надежду на лучшее будущее. Как собеседник Крупин великолепен.
Ну, Николай, я бы все-таки хотел тут сказать, что все-таки в первую очередь Владимир Николаевич великолепный прозаик. Мастер слова.
Несомненно, конечно.
Я вот много можно об этом говорить, но я приведу просто две детали, маленьких деталей. Вот описывает он Святую Землю, как он в Иерусалиме, по этим всем землям, где ступали там стопы Богородицы, самого Господа нашего Иисуса Христа, там апостолов. И он пишет: «А я, кроме жары, ничего не чувствую. Что ж я такой черствый, что ли?» То есть, это вот, кстати, это удивительное вообще, когда человек вот так говорит, это в самом-то деле он как раз не чувствует, он действительно очень тонко чувствующий. Или вот он берет одна из работ, он настолько занятый человек, его рвут на части. Кстати, многие его за это осуждают, все. Но так жизнь сложилась, и я думаю, он правильно делает. Как можно отказать, если, кажется, он всем нужен? У него около телефона висит простыня из листов машинописной бумаги, чуть не до полу, на которых записано, кому что он должен, кому написать, куда поехать, кому, как говорится, там дать рецензию, кому что. То есть Рут Найон мне говорит: «Сережа, ничего не могу, ну как откажешь? Ну не могу отказать». И вот этот человек, он говорит, тут дают ему, говорит, да из-за этого плохо пишется. Вот, говорит, сейчас, говорит, вот попросили Есенине, ну что, говорит, для меня сейчас как бы, я его люблю там, когда давно, ну сейчас мне совсем не до Есенина, вот, ну написал, ну плохо, наверное. Я говорю, ну-ка дайте почитаю. Я начинаю, открываю и сразу читаю одну, говорю, строчку, вот который, не знаю, Бунин бы позавидовал, так сказать, там, такому проникновению в жизнь, в прозу, в литературу, так сказать, в поэзию. Он пишет, строчку приводит есенинскую: «А журавли относит ветер вдаль». И Крупин пишет: «Так ведь не сами улетают, а ветер относит». И вот вы знаете, вот это стоит, кто понимает что-то в литературе, он знает, что это не каждый человек может такое заметить, вот такую кажущуюся простоту. Но это великая простота. Вот это вот Крупин. И вот и напоследок просто много о нем можно говорить, но я просто что хочу сказать даже. Вот у него, вот как раз в этом вот в книге, вот этой вот для детей «Школа святости», он там пишет, как он, когда пришел к Богу, значит, там он открыл, он достал одну из икон, и что он сделал первым делом? Вот я честно скажу, я вот этого, например, не сделал. Я просто как-то пришел, там жизнь шла, все. А Крупин достал и взял, и очистил икону. И вот вы знаете, вот это образ. Он, получается, вот его, собственно, чем он занимается в литературе, это как бы то, что вот он взял, пришел и стал очищать иконы. Вот от этой всей пыли, от мусора, так сказать, от забвения. Он очистил, и они стали подниматься, становиться куда нужно. Это в литературе, в русской литературе. Вот это роль Владимира Николаевича Крупина.
И слово его очень чистое, очень выдержанное, очень простое. Мы знаем, что православные писатели, они всегда отличались необыкновенной простотой изложения своих мыслей. Это очень доступно. А как говорил преподобный Серафим Саровский, где просто, там ангелов состо.
А где мудрено, там ни одного.
Дорогой Владимир Николаевич, мы искренне поздравляем вас с знаменательным юбилеем. Мы вас очень любим, вы прекрасно знаете это, и мы всегда ощущаем вашу взаимную любовь, когда вы приходите к нам на радио. Вы человек, который организуете вокруг себя вот эту вот духовную ауру любви. Потому что когда, вот еще раз повторю, выступаете по радио, неподдельная любовь, она сквозит в каждом слове. Простота, любовь, непосредственность – это то, что вам присуще. И мы надеемся, что многие-многие еще произведения, которые у вас, может быть, только в плане, они дождутся воплощения, и мы будем счастливы прикоснуться к ним. Потому что наш современный мир, как вы правильно сказали, Сергей Антонович, вот даже нормальные журналы, которые могут давать прекрасное или что-то такое русское, народное, потаенное, душевное, в мутном потоке современного пиара, современной рекламы, все это теряется, падают тиражи. Люди, к сожалению, дезориентированы. Пока существует слово Владимира Николаевича Крупина и людей, которые близки ему по духу, писателей, публицистов, режиссеров, певцов, творцов народной души, созидателей души народа, я думаю, что будет жива Россия и будет жива церковь. Судьбы церкви тоже близки Владимиру Николаевичу Крупину, когда мы недавно освещали одну из очень животрепещущих церковных проблем. Он возвысил свой голос, и мы даже сомневались, давать это в эфир или нет. Потому что я знаю, что Владимир Николаевич Крупин человек неравнодушный и неподвластный как бы засилью тех людей, которые решают что-то в этой жизни, политически даже. Но у меня последнее, что остается сказать, у меня почему-то твердое впечатление, что Владимир Николаевич ведет писательский дневник. Я знаю, что Пришвин, когда вел дневник, там многие купюры были сделаны, но сейчас говорят, что будет издан полностью. У меня почему-то такое подспудное ощущение, что писательский дневник Крупина, будет он открыт прижизненно или нет, он откроет нам такие страницы, о которых мы даже и не подозревали.
Если не ведет, то, услышав нас, он обязан будет его вести, потому что нам всем будет это очень интересно и полезно знать.
Многое и благое лето. Мы молимся, чтобы Господь дал вам, дорогой Владимир Николаевич, сил и здоровья осуществить все ваши планы и просим взаимно святых молитв о нашей радиостанции.
Владимир Николаевич, дорогой, и Надежда Леонидовна с вами, потому что я вас всегда неразлучно вижу, воспринимаю с 70-летием. Дай Бог прожить, сколько Бог даст, и сделать, сколько Бог даст. А думаю, что еще немало. Многое лето.
Святых.
Седьмого сентября Святая Церковь совершает память священномученика Владимира Мощанского. Священномученик Владимир Мощанский родился 15 июня 1866 года в Тверской губернии в семье священника. Мать его Анна рано осталась вдовой. Будучи очень набожной, она кормила бедных и нищих, и когда она умерла, все они пришли хоронить ее. И только тогда многие увидели, сколь многим она благодетельствовала. После окончания Тверской духовной семинарии Владимир Дмитриевич женился на дочери священника Евдокии и вскоре был рукоположен в сан диакона во храме села Рогачева. В их семье родилась дочь и три сына. При рождении четвертого ребенка Евдокия Ивановна умерла. Отец Владимир остался с маленькими детьми, воспитывать которых ему помогала незамужняя сестра Евдокии Александра Ивановна. Через некоторое время диакона Владимира рукоположили в сан Иерея Успенского храма в селе Спасском. Здесь батюшка служил до 1924 года, пока храм не закрыли большевики. Перед закрытием было совершено последнее богослужение. Храм был полон молящимися. Все стояли на коленях. Многие плакали. До ближайшего города Кашина священника провожал весь приход. Шли пешком 30 километров. Отец Владимир поселился в Вышнем Волочке, в доме своего отца. Служил батюшка в Зимнем соборе. Несмотря на усилившиеся гонения, служб он не прекратил. По городу же ходил в рясе, проповедуя Слово Божие своим облачением. В свободное время занимался воспитанием и образованием внучки Ольги, обучая ее всем предметам по старым дореволюционным учебникам, но прежде всего обучил молитвам. Когда в школе стали проверять ее знания, то приняли Ольгу сразу в 5-й класс. Ребенок все воспринимал с детской простотой и наивностью. Однажды в школе ей велели выучить частушку. Нынче в церковь не ходила и не каялась попу. Я такого крокодила даже видеть не хочу. Придя домой, она с детским простодушием прочла эту частушку дедушке. Отец Владимир помолчал, внимательно посмотрел на внучку и сказал: «А ты подумала, Оля, что твой дедушка — священник?» И такое раскаяние у нее было, что она упала на колени и попросила прощения. Здоровье батюшки слабело, и он уже не мог всегда служить литургию, но приходил в храм молиться, крестил младенцев, служил панихиды на Пятницком кладбище. 13 февраля 1938 года, несмотря на почтенный старческий возраст, отцу Владимиру шел 72-й год, батюшку арестовали. Его обвиняли в проведении антисоветской агитации. Опросив дежурных свидетелей, следователь стал допрашивать старца. Батюшка виновным себя в антисоветской агитации не признал. Из всех свидетельских показаний подтвердил только свой разговор с учениками 8-9 классов, который состоялся в ноябре 1937 года. Отец Владимир сказал тогда: «Ученый Павлов перед смертью завещал, чтобы имеющиеся церковные здания не ломать и не занимать под музеи. Вот видите, и ученые идут за религией». В конце апреля было составлено обвинительное заключение. 27 июня состоялся суд. Отец Владимир, выслушав все выдвинутые против него обвинения, возразил, что если когда что и говорил, то не с целью агитации. Судьи вынесли приговор. 7 лет заключения с последующим поражением в избирательных правах на 3 года. Батюшка подал жалобу, прося пересмотреть переговор. На время пересмотра отца Владимира поместили в Вышневолоцкую тюрьму. Камеры здесь были переполнены, заключенным почти круглосуточно приходилось стоять, даже на полу не было места, чтобы прилечь. Доходило до того, что когда надзиратель открывал дверь, люди непроизвольно вываливались в коридор. Батюшка в тюрьме строго постился, и почти все посылки, которые ему передавала Александра Ивановна, раздавал сокамерникам. Здоровье его все ухудшалось, тюремная администрация не принимала никаких мер. В конце концов заключенные в камере возмутились, стали стучать в железную дверь и кричать: «За что вы мучаете старого священника? В чем он виноват? Мы тоже верим в Бога». Однако тюремные власти не улучшали положение батюшки, и он по-прежнему оставался в общей камере. Не выдержав тяжелых условий заключения, протоиерей Владимир Мощанский скончался 25 августа 1938 года. Заключенные сами сделали гроб. Батюшку одели в чистое белье, которое он хранил в тюрьме на случай смерти. Гроб поставили на телегу и повезли на Пятницкое кладбище, мимо дома священника. Александра Ивановна ни о чем не знала и еще несколько дней носила в тюрьму передачи. После смерти отца Владимира его образ стал являться начальнику хозяйственной части тюрьмы. Куда бы он ни шел, что бы он ни делал, перед его взором стоял старый священник. Это продолжалось и днем, и ночью. На рассвете 9-го дня, с момента кончины отца Владимира, едва рассеялись сумерки, он пошел по улице в сторону кладбища. Тюремщик не знал, где жил батюшка и его близкие, но непроизвольно, по внушению Божию, остановился перед домом священника и постучал в окно. Александра Ивановна открыла форточку и спросила, что ему нужно. — Выйдите, — сказал он, — оденьтесь. Ваш дедушка умер. Я покажу вам могилу. Он отвел ее на кладбище и показал могилу отца Владимира. Была она на месте, где еще при жизни батюшка служил панихиды. Впоследствии на этом месте был поставлен крест, и погребены сын и дочь священника Владимир и Ольга. Вы слушали житие священномученика Владимира Мощанского.
Жития святых. Радио «Радонеж» – православные вещания для России и соотечественников за рубежом. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня мы беседуем с иереем Владимиром Соколовым, и тема нашей беседы посвящена событиям в Ливии. Уже разделили страну победители, и мы видим, как по центральным телеканалам передают восторженные репортажи о том, что победила новая власть, которые раньше называли себя повстанцами. Страна постепенно, как говорится, приходит в нормальное состояние. Но мне хотелось бы сегодня поговорить не столько о Ливии, сколько о том переделе, который происходит в странах ближневосточного региона. И переделе даже не политическом, а, может быть, переделе в умах и сердцах людей.
Да, пожалуй, это главная тема, потому что если мы не рассмотрим ее в таком масштабе, то мы не поймем, что же происходит в Ливии, потому что я почему говорю «происходит», не «произошло», потому что Каддафи сделал такое заявление, что он будет партизанскую войну вести, и он обратился к народам мира, собственно, выбросив зеленое знамя и призвав, чтобы это зеленое знамя установили все, кто его поддерживает. Поэтому тем, что он выбросил это зеленое знамя, тут уже вносится некое разделение в самом мусульманском мире. Ведь к власти-то пришли те, кто представлял и силы и Аль-Каиды, и братьев-мусульман. Поэтому это, я думаю, что тоже входит в некую стратегию. Но в чем стратегия-то? Почему мы вот эти события наблюдаем как некую цепь такую, которые представляют нам некой случайностью или закономерностью, но закономерностью совершенно такая, другого рода. Говорят, что народам надоело терпеть, они хотят такой демократизации.
Один из наших российских журналистов заявил, что пришел конец кровавых диктаторов, и это урок тем, которые еще как бы не подвели итоги своей деятельности.
Понимаете, если бы он был только кровавым диктатором, то бы его так бы не поддерживал народ. До сих пор еще силы Каддафи не сдались, и вот какой-то там срок дали им, а потом будут с ними расправляться, да. Но еще как расправиться или нет, это может стать затяжной такой войной, типа афганистанской. Вот это неизвестно, чем это еще кончится, потому что Каддафи, судя по всему, готов стоять насмерть. И, собственно, в этом обращении он призывает дать такой организованный отпор американцам. Поэтому это все не так просто представить это в таких красках. Это на самом деле гораздо сложнее обстановка в Ливии. И вот мы поймем, что там происходит, если мы, так сказать, расширим свой взгляд на это. Собственно, что происходит? Происходит смена политических ориентиров. Если раньше это были, в общем-то, страны проамериканские. Тот же самый Каддафи, у него были, так сказать, отношения неплохие с американцами. И, ну, почему же хотели этого передела-то? По одной простой причине, что сменились некие ориентиры, потому что проект модернизации всего мира оказался несостоятельным ввиду того, что, ну, знаете, ресурсов на всех не хватит. Все не могут жить, имея машины, виллы и самолеты. Значит, какой-то элите это должно достаться. То есть ресурсов человеческих не хватит. Поэтому надо менять человеческие качества. Значит, а стало быть, надо и менять обстановку в мире, экологию менять, потому что действительно мир находится в зависимости от человеческих качеств, от человеческих ориентиров. И американцы переориентировали свою политику. То есть предложения такого рода были и раньше. А как переориентировать? То есть, значит, создать нечто альтернативное, например, китайской, я сейчас назову, не побоюсь этого слова, цивилизацией. Хотя, так сказать, это не соответствует классическому определению, потому что цивилизация всегда основана на религии. Но мы видим, наблюдаем эту картину, как мир группируется, постоянно группируется вокруг уже какого-то религиозного стержня, определенных религий. То есть цивилизации явно складываются. Почему складываются? А потому что в новой ситуации, если мы выживем, конечно, это я в скобочки беру, и это очень важно, на эту тему может отдельно поговорить, но, допустим, мы выживем, да, то в этом будущем мире выживут только цивилизации, которые не меньше составляют 500 миллионов. Значит, люди группируются так. И поэтому тот, кто, так сказать, мыслит стратегически, а противник мыслит всегда стратегически, да, так они думают о том, как же вот в этом-то мире управлять уже. А как управлять? Ну, есть такой древний уже закон: разделяй и властвуй. Значит, если Китай движется вперед, то надо как-то его ослабить. Его надо отрезать от ресурсов арабского мира, значит, от нефти как-то отрезать его надо. Надо отрезать его от золота, надо отрезать его от рынка сбыта и так далее. То есть затормозить его развитие. Хотя у Китая есть очень сильный запас модернизационный, потому что там можно очень дешево создавать предприятия, есть дешевая рабочая сила. И, так, задача американцев сегодня, экономика которых дышит на ладан. Недавний биржевой кризис, когда торги были перенесены на другой день, потому что доллар упал на столько пунктов, что если об этом объявляли, то это был крах. Значит, отменили торги, но что-то там такое сделали, доллар восстановился и даже вырос. Но вырос за счет чего? Опять напечатали денег, напечатали бумаг. Но это же не может держаться бесконечно. Все это понимают, с одной стороны. А с другой стороны, все время играют на этих, так сказать, падениях и ростах. Это закон биржи.
Алексей Владимирович, накануне отпускного периода, в августе, накануне августа, СМИ сообщали о том, что с перманентным успехом в Ливии происходит война. И сторонники Каддафи успешно удерживают страну. Единственное, там вот некоторые только районы, я не отслеживал по телевизору, некоторые районы пока в руках повстанцев. Когда я включил новостную информацию в конце месяца, вот узнал о том, что страна практически разгромлена, уже изменился флаг государственный, и Россия только ждет момента, чтобы тоже признать это новое государство на карте мира. Как вы думаете, почему все-таки наша страна, которая обладает богатейшими сырьевыми ресурсами, и все-таки слово «Россия» всегда было веско даже в Организации Объединенных Наций, так быстро меняет свои политические ориентиры?
Ну, понимаете, дело в том, что ведь мировая элита, она контролирует все элиты всех стран. Она контролирует их, а как она их контролирует? Ну, очень просто, секрет этот очень просто, он уже известен, и вот WikiLeaks вскрыл эти материалы. Просто есть счета банковские этой элиты, И элите говорят, что вы будете делать то-то, то-то, то-то. Не будете делать. Если будете там подавлять, допустим, вот оранжевую революцию, то мы объявим о ваших счетах. Вот секрет этот прост. Организовать какую-нибудь оранжевую революцию очень просто. Это надо вывести людей, которые чем-то недовольны, неважно чем. Вот всегда есть недовольные люди, вывести их и устроить провокацию. С той стороны пару выстрелов, как это было вот известно, так сказать, снайпера стреляли, да, во всех, и уже доказано, что стреляли снайпера, вот подобного рода. Такая провокация вызывает эту кровавую бойню. А в этой кровавой бойне силовым структурам сказано не подавлять, объявим ваши счета. И вот получается уже революция, получилась заваруха. Я думаю, что это связано с тем, что молчать. И а для Америки очень важна была эта победа. То есть они ее любой ценой, так сказать, искали. Потому что ну, они увязли там.
Как раз август и был канун кризиса финансового.
Конечно. Они увязли там, и кризис был. И парламент предъявил претензии Обаме такого порядка, что, в общем, это нарушение международных каких-то установлений и прав. Да, поэтому для них это был как решающий бой. И поэтому этот решающий бой был сделан силами войск, десантом. Да. Потому что мы замечали же, что поддерживали повстанцев тогда, когда они проигрывали. Они проигрывали, в общем-то, проигрывали, потому что встретили неожиданное сопротивление. Когда силы противника превосходят, то ну, это еще и не конец же. Не конец, и поэтому чем это кончится, еще неизвестно. Каддафи пока еще не пойман и не убит.
Меня, например, шокировали откровения британского спецназа, которые недавно были опубликованы. Англия всегда дистанцировалась как-то от этой войны. А сейчас, оказывается, и они тоже принимали участие.
Ну, понятно, почему принимали участие. Потому что, во-первых, это лакомый кусок, который сейчас все уже разделили. Разделили, потому что ну, нефтью Ливии питалась Европа. И Франция, и Италия зависимы были от этой нефти. И поэтому надо было искать какие-то другие источники. А сейчас нефть, значит, подешевеет, потому что они будут ее распределителями. Поэтому они имели прямую заинтересованность. Но на самом деле они выступили в другой, более масштабной игре, которую играют другие структуры. Они играют другую игру. Игра состоит в том, чтобы потенциальных соперников на рынке и потенциальных политических соперников разделить, ослабить, в том числе и Европу. Европа это тоже сообщество уже, это некая цивилизация уже сегодня. И Европу тоже пытаются ослабить. Вот события в Англии, во Франции, в Норвегии, это все цепи одного действия, цель которых устроить заваруху такую, неважно какую заваруху. Любая заваруха, она и снижает и экономический потенциал, политический потенциал. И когда у соседа плохо, у тебя становится автоматически лучше. Ты становишься той, так сказать, безопасной зоной, в которую происходят инвестиции. Потому что, ну, кто же будет, так сказать, вкладывать в ту зону? Уж, казалось бы, Норвегия уж такая страна, которая не вызывала... Это тишь да гладь, да не вызывало никаких сомнений. Сейчас уже, так сказать, каждый будет с оглядкой смотреть на это. Вот. Потом, значит, активизируются и неофашистские силы. В самой Германии эти события, которые связаны были с поджогом автомобилей, массовым поджогом, не может быть такое событие, так сказать, частным. Это организовано. И весь вопрос в том, кем организовано. Очень важно понять, кем организовано. Если это неофашистами организовано, то понятно, что это имеет еще какой-то этнический подтекст и политический подтекст. Вот. Если это противоположной стороной, то это тоже, выяснив это, мы поймем, что происходит. Но это не важно даже, с какой стороны происходит. И не важно даже, с какой стороны это организуется. Важно, что происходит заваруха. А в Ливии произошла серьезная заваруха, которая перекинулась на все соседние страны. Ну, в Сирии сейчас похожий сценарий. Похожий.
Отец Владимир, хоть банально прозвучат слова, что политика – это грязное дело, и я все-таки повторю, что настолько безнравственной, по-моему, политика никогда не становилась за весь период человеческой истории, как несколько последних лет. Я вот когда смотрю на поверженных диктаторов, будь то Каддафи или же Хосни Мубарак, смертельно больной, которому сейчас будут оглашать смертный приговор, или даже покойный президент Ирака Саддам Хусейн, с которым расправились, Гаагский трибунал, где сейчас находится лидер боснийских сербов Радован Караджич. Мне как-то не поворачивается язык назвать их диктаторами, но в конце концов, кто не без греха? И где все-таки хоть какая-то небольшая доза нравственности в политике, она же должна присутствовать? Как можно судить руководителей государств, судить международными судами?
Ну, видите, сейчас эти нормы уже о нравственности вообще никто не говорит сегодня. Это уже давно все попрано. Тут только чьи-то интересы, экономические, политические интересы, ради которых можно половину земного шара положить, лишь бы иметь эти политические выгоды. Но тут сам феномен того, что государство такое, которое является такой мировым полицейским, вдруг имеет право под предлогом каких-то, так сказать, гуманистического вмешательства изменить строй в стране и вообще, так сказать, ее разделить как угодно. Вот сам факт того, что это можно сделать, и мир проглатывает это, говорит о том, что мы живем в таком мире, в таком разрозненном мире. И в мире, в котором это возможно, он не может устоять. Это мир, разделившийся в самом себе, не может устоять, как царство дьявольское. И поэтому я так думаю, что на фоне всех вот этих вот событий, которые мы сегодня разбираем, происходит и другой процесс. Процесс, как бы, изменения образа этого мира. Образ мира сего приходит. Системный кризис, о котором мы с вами неоднократно говорили, он показывает, что нельзя таким образом жить. Нельзя. Природа реагирует на это серьезными изменениями. Люди в этом котле перевариваются, перемалываются. Жизнь человеческая не имеет вообще никакой цены. Даже грош не имеет цены. Потому что есть какие-то другие, так сказать, критерии. Хотя история человеческая совершается ради человека. Для того, чтобы в этой утробе, утробе рождения, произошло становление человека для будущей жизни. Значит, смысл божественного преобразования нарушается. А раз он нарушается, то значит образ мира сего приходит. Он не может существовать. Он паразитически существует только на этой цели. Но, стало быть, мы должны наблюдать за тем, какие же все-таки происходят изменения позитивные. Вот изменение образа мышления человека, взгляда его на мир. Взгляд сегодня расширяется на мир. Мы понимаем, что мир устроен иначе, не так, как нас учили. Не в этой научной парадигме, не в политической парадигме. А он соответствует сегодня библейской картине. Это утверждают все. Вот. То, что раньше в Библии казалось парадоксом, сегодня подтверждается научными данными. А стало быть, меняется картина, меняются головы, сеется новый взгляд на мир, и, значит, и взгляд на нового человека. Вот я так думаю, что вот эти изменения очень важны. И поэтому очень важна сегодня стабильность в мире. Не важно, кто ее удерживает. Пусть, не знаю, придет какой-то страшный диктатор. Лишь бы он удержал эту стабильность, пока мир бы не развалился. Бог действует по-другому. Мы иногда возмущаемся и говорим, как же так вот? Как же так вот? Мы за справедливость, там, за то, за пятое, за десятое, а вдруг Бог поддержал вот тех вот противоположных и дал им победу. Ну, потому что Бог не думает о победе той или другой стороны. Он думает о том, удержится ли этот корабль жизни на плаву. Потому что все прыгнули на правый борт. А сейчас он, этот борт, черпнет воды и наступит всемирный потоп. Поэтому Бог помогает тем, кто на левом борту, чтобы они удержали этот корабль на плаву. У Бога другие задачи. И вот мы должны понимать этот божественный промысел. И почему мы молимся о властях придержащих? Да потому что пока есть жизнь, и в этой жизни возможно становление человека, ну, этот мир благословлен Богом. Благословлен. Понимание этого очень важно. Иначе мы окажемся рабами каких-то крайностей, каких-то, так сказать, политических или религиозных каких-то группировок радикальных, которые ввязываются в какую-то борьбу, во взаимное истребление. И вот как раз силы, которые управляют этим миром сегодня, это князь мира сегодня, они управляют так, чтобы разделять и как и стравить людей. Стравить. Вот нам на эти провокации поддаваться нельзя. Я думаю, что если мы вот эту мудрость жизни усвоим, то нам надо заниматься строительством. Строительством уже будущего, если оно у нас есть. Потому что мир сегодня доведен до такой крайности, что будущее, возможно, будет через глобальную катастрофу какую-то. Вот я недавно прочитал теорию одного ученого, я не помню фамилию его, наш ученый. А теория у него такая, он, так сказать, геологией занимается. Что водные массы, они давят на литосферу. Литосфера плавающая. Водные массы давят на литосферу. Вот особенно на Северном и Южном полюсе льды давят на литосферу, они ее прогибают. И вот если льды начинают таять, то вот там, где состыкуются эти пласты литосферы, а как раз эта состыковка идет по тем районам, вот как вот Исландия, Новая Зеландия, Австралия, Китай, Япония. Там, где сегодня обнаружились эти точки, вдруг там землетрясения образовались и извержения вулканов, там эти пласты начинают подниматься. Вот если они поднимаются, то вода туда проникает, и оттуда, так сказать, при большой температуре, при нагреве возникают различного рода явления. Он говорит, что если вода сильно растает, то пласты сдвинутся настолько, что пойдет 10-метровой высоты цунами, который сметет половину мира. Он говорит, что Америка почти вся ко дну пойдет, Европу все зальет.
Ну, кстати, вот это последнее землетрясение в штате Вирджиния, ведь нельзя не назвать каким-то уникальным явлением, да, когда треснула даже вершина монумента Вашингтону.
Ну, вот, я говорю, когда мы складываем все эти явления вместе, то мы понимаем, что мир подошел к какой-то катастрофе такой, которая может изменить его, вообще просто рельеф и лицо его изменить.
К сожалению, у человечества короткая память. Вот недавние трагические события в Японии, еще так недавно бывшие у всех на слуху, уже как-то забылись, и люди продолжают жить прежней жизнью, строить свои экономические интересы. И сегодня, мне кажется, не только нужно анализировать происходящие события, но России нужно серьезно озаботиться своей безопасностью, потому что вот эти огромные просторы, которые привлекают сюда, наверное, алчные взгляды и огромные все-таки еще оставшиеся сырьевые ресурсы, несмотря на то, что они так подтаяли в последнее время, они остаются в России.
Конечно, Россия вожделенный кусок. Причем сегодня со всех сторон раздаются такие голоса, что, дескать, это достояние всех, не может владеть одно, так сказать, государство. Поэтому все, конечно, смотрят сюда. И проект, при котором пытаются разделить Россию, а сейчас есть такие проекты, уже, так сказать, федерацию российскую хотят разделить на отдельные государства. Ну, значит, ослабить государство, а в конечном итоге его уничтожить. Когда не будет этого государства, не будет тех, кто сможет его, так сказать, защитить, его ценности, то тогда уже вопрос станет о разделении, как это разделить. Ну, и как всегда, есть львиная доля. Знаете, когда стадо волков или стадо львов забивает какое-то животное, то всегда глава этого прайда, он имеет, так сказать, свою долю, он имеет преимущественное право уже, а остальным достается то, что достанется. Вообще остальное уже там достается шакалам, которые обгладывают кости.
Все-таки очень не позавидуешь нашим политикам. Как быть, как сохранить лицо на международной арене, вот когда шло это признание Ливии, нового государства, которое организовали повстанцы, как здесь проявить политическую волю, как сохранить свое лицо?
Вы понимаете, об этом сейчас мало кто заботится, потому что лицо сегодня политическое, оно создается, создается средствами пиара. Поэтому это мало кого заботит. Можно совершить самый неблаговидный поступок, и это все проглатывает народ, потому что сегодня народ оглуплен, его лишили возможности думать, видеть, соображать, его лишили возможности даже как бы знать материалы это все. Поэтому ему рисуют ту картину, которая не соответствует действительности. Собственно, мы и каждый-то живем, знаете, в своей, так сказать, картине, в своем мире. И смотрим на этот мир через ту картину, которая внутри нас. А эта картина, ну, почти поголовно, почти у всех, это такое прокрустово ложе, в котором остается только обрубок мира. А значит, раз обрубок, то уже не живая картина мира. Поэтому мы стоим перед задачей расширять свою картину так, чтобы она, ну, хоть примерно соответствовала тому, что происходит. Ну, представьте себе, так сказать, мореплавателя или, так сказать, космического путешественника, у которого неправильная карта. Ну, куда он приедет? Он обязательно сядет или на мель, или разобьется. Вот так и мы. У нас у всех неправильная карта, неправильный образ и картина мира. Но, правда, этот образ сегодня, образ этого мира приходит. И вот если мы столкнемся с реальной картиной мира, то как же мы будем в нем жить, если мы совершенно не готовы к этому? У нас не перестроено это самое главное. Значит, а кто-то должен быть, так сказать, картологом, кто-то должен, так сказать, эту картину мира нарисовать. И вот где же искать эту картину мира-то? Ну, вот Библия-то оказывается той картой, которая составлена давно, но она вдруг соответствует картине мира. Только ее надо уметь читать, значит, надо изучать библейский язык, потому что Библия говорит символическим языком. Надо эти символы понимать, извлекать их и понимать, какая реальность за ними стоит. Потому что вдруг эти образы и символические картины оказываются вообще реальностью, даже политической реальностью. Мы говорим о том, что религия далека от политики. Нет, потому что политика входит в эту картину мира. И вот читать эту картину мира мы обязаны, это наша обязанность. Свойство нашей эпохи в том, что сегодня невозможно будет спасаться какой-то, так сказать, глубинной интуицией, еще чем-то, а осознанием, глубинным осознанием. Мы должны развивать в себе это осознание. Так, таково свойство эпохи. Сегодня можно спасаться, разбираясь во всем. Это не значит, что мы должны стать там аналитиками. Это не означает. Мы должны, конечно, жить сердечной интуицией. Но эту сердечную интуицию надо превращать в реальность. Каким образом? Значит, превращая эти символические образы в доступные, понятные нам. То есть вот здесь и включается аналитика. Она должна на своем месте стоять. Тогда мы ее поставляем на престол, это кощунство. А когда она, так сказать, в притворе стоит, то она на месте, она работает. Ну и на престоле должна быть святыня у нас. Должна быть святыня. Потому что, а как она святыня? Ведь святыня, опять же, она через картину мира. Для кого-то святыня, перед которой он трепещет, а для кого-то, так сказать, крошки, которые можно, так сказать, смахнуть, как пыль, так сказать, можно смахнуть с мира. Значит, опять же, это воспитание, вопрос воспитания, как мы человека научим. И вот учительная роль церкви сегодня, она колоссальна, колоссальна. Недаром наш народ, он ждет этой руководящей учительной роли церкви. Но, опять же, мы должны воспитать таких людей, которые могли бы раскрыть символы, раскрыть, сделать их реальными. А то мы тоже живем в неком символическом мире. Вот создаем этот символический мир, и там в нем пребываем, нам вроде как удобно. Это такая, знаете, куща такая вот на Фаворской горе. Ну, если бы она была бы еще на Фаворской горе, а то мы так какой-то на подъеме к этой Фаворской горе сделали кущу, и вот живем в этом мире. А мир-то страшный. Мир, который распинает. И в этот мир надо идти, чтобы быть распятым, чтобы его изменить и чтобы его спасти.
Спасибо, Василий Владимирович. Я искренне завидую всем слушателям нашей радиостанции, которые имеют возможность получать вот такую вот аналитику хотя бы иногда в нашем эфире, потому что у нас действительно программы, которые позволяют слушателю сделать определенный выбор или, в конце концов, составить истинную картину о тех событиях, которые происходят, в частности, и на международной арене.
Ну, мы кратко с вами, так сказать, коснулись этих тем, понимаете, нужно, так сказать, более глубинное исследование их. Я думаю, что тут нужна какая-то вот такая даже систематическая лекционная работа. Вот. Надо бы нам поговорить о государственном устройстве и о будущем государственном устройстве. Вот если мир сегодня вдруг солидаризируется в некие цивилизации, цивилизационные какие-то сообщества, то, в общем, это империя. Может быть, империя без императора? Может ли совмещаться империя с демократией, когда, так сказать, вот мнением большинства мы, так сказать, должны руководствоваться? Давайте поставим эти вопросы и попробуем их как-то таким же вот аналитическим, рассудительным путем, ну, хотя бы затронуть их. Я не знаю, что разрешить или не разрешить, но затронуть. Потому что это вопросы нашего бытия. И сегодняшнего бытия, а может быть и будущего.
Это очень важно, действительно, особенно в преддверии предстоящих выборов, когда основной электорат, говоря словами СМИ, сосредоточен только на том, какая политическая фигура придет на смену существующей. Вот именно это как раз такое неглубокое видение большой политики, оно заставляет многих вообще устраняться от политической жизни, в частности. Вот спасибо, Асис Владимир, конспект вы наметили. Я надеюсь, что наша ближайшая встреча позволит раскрыть некоторые из этих вопросов.